Всем привет, это «Делай бизнес». Меня зовут Халима Каримова. Знаю, что этот подкаст слушают в том числе в Сибири. Мое детство прошло в Нижневартовске, в Ханты-Мансийском округе. И сегодня наш гость тоже сибиряк, из Красноярска, Александр Мутовин, основатель компании «Много лосося». Привет сибирякам!
Всем привет, сибирякам особый, теплый.
Сегодня поговорим о том, как начинающим предпринимателям собирать команду. Пусть девизом этого выпуска будет «Денег нет, идей много, как мне простому ИП позвать за собой людей, почему они должны пойти ко мне, а не в корпорацию на стабильную зарплату». Ты в этом мастер. Относительно недавно ты это все сам проходил, из корпорации спустился в подвал, где начинал бизнес. Расскажи, как это делал ты, как ты искал первых людей, вообще кто это был, твоя команда?
Слушай, все действительно так. Я работал в крупных корпорациях. Последняя была Норникель. Я был замом вице-президента по стратегии и отвечал, соответственно, за финансовую модель, за программу оптимизации. И действительно, мы перешли в стартап. Мы делали его вдвоем, я и мой партнер Яша Менделеев. Как водится, вначале его делали руками нашими и руками жен. Все были вовлечены. Да? То есть я помню, что первую точку мы, когда ее купили вдвоем, мы ее отмывали сами, купили перчатки, щетки, сучили рукава, все отмыли, поваров сами отбирали первых. Причем того, что мы делали стартап сразу, это была гонка за выручку, да, ее нужно было наращивать. У нас такого времени не было. И самое быстрое, и самое качественное это было искать через знакомых. И так мы нашли всех первых людей. Наш директор по закупкам, мы с ним учились в параллельных классах, но мы хороший товарищ, тоже из Красноярска, соответственно. Он к нам присоединился и до сих пор работает у нас. Сколько компания уже выросла, да, там в какое-то безумное количество раз, относительно долго, когда мы начинали.
Какой, кстати, оборот у вас?
Почти 10 миллиардов. То есть, как бы, в прошлом году, да, мы как бы так хорошо разбежались, да. С маленькой точки у метро «Динамо» хорошо добежали. Самых первых людей в команде мы всех привлекли по знакомствам и по рекомендациям. Это было важно. Это позволяло быстрее бежать. Потому что если вы рекомендовали люди, которым мы доверяем, нам, наверное, крайне редко рекомендовали не очень людей. Чего даже такого, наверное, не припомню.
Берем фишку на вооружение. То есть ты не тратил время на то, чтобы попробовать в деле, уволить, нового найти, опять попробовать, потестировать.
А это, на самом деле, еще раз, очень долго и больно. Потому что это люди говорят, ну, а что такое, ну, испытательный срок, ну, не справился, следующего возьми.
А ты уже наизнанку вывернулся ему, чтобы все рассказать,
конечно,
объяснить.
Конечно, а ты его
да?
вводишь там и так далее. Нет, в этом плане мы до сих пор подходим очень тщательно к отбору людей. Мы можем искать по полгода сейчас.
А вот скажи, вы брали людей по знакомствам, но они же не свободные на рынке были, то есть они где-то работали. И вот как им объяснить, почему ты вдруг должен поверить и пойти за Сашей? Почему?
Это как поиск инвестора примерно, кстати, сильно не отличается.
Ну-ка, ну-ка,
ты же реально предлагаешь им инвестировать время в тебя.
Да, воздух, по сути. Но... Ну, просто в веру в тебя.
В
да?
веру в тебя, да, да что да. у тебя будет какая-то такая история. Мы же предлагали историю большого роста. У нас была там мечта. Мы говорили, слушай, мы хотим сделать еще классный сервис. Доставка-то росла невероятно. Москва начала бурлить доставкой. Да. Это даже до пандемии началось. Показываешь цифры, смотри, мы растем вот так вот. И у нас планы там, не останавливаются на одной-двух точках. Это тоже людям очень нравится. Мы привлекали их на историю роста. В этот момент хочется быть частью этого. Ты понимаешь, что история растет, и ты как-то вырастешь вместе с ней. Так это происходило. Мы действительно не давали много денег на старте.
Ну, какой-то опцион что-то предлагали?
Была часть команды, да, которая работала с опционом. То есть у нас было пара человек, даже, наверное, 3 человека, да. Помимо этого, ты же, если компания растет, ты не растешь как руководитель, ребята, они вот сейчас наши такие топовые офицеры до сих пор. Да, у них есть штат, у них есть большие команды. 1-2% компании мы, соответственно, выдавали. Не то, что всем остальным водили сами. У нас же еще был целый там...
Инвестор?
Да, пакет инвесторов. Вот это здесь надо быть аккуратным с этим, договариваться каждый раз с инвесторами.
А скажи по инвесторам, вот тоже вкратце, просто очень интересно, это тоже по знакомым или где ты их искал?
Было трудновато поверить, что там 2 корпоратика сейчас тут вот что-то сделают. Кем он только не встречался. Вот бандосов, да, до, соответственно, там ребят в пиджачках, которые вот думают там дать, не дать. А я тех, у кого очень мало денег, и у тех, кто прям очень богатый. Короче, все источники перебрали. Все источники. Но то, что точно помогало, это все, кто нас инвестирует, они все нас ели. Они любили нашу
они
еду.
Они тоже любят лосось.
Они тоже любят лосось, и им нравилось то, что мы делаем. Вот это всегда здорово. В этом плане вообще B2C-шным проектом, типа нашего, всегда проще привлекать и инвесторов, как мне кажется, и
команду. вот скажи, Саш, мы разговариваем про такой перспективный стартап, да, но не все же у нас, наши слушатели, не все делают. У кого-то просто там сеть кофеен, сеть цветочных, то есть очень такой понятный малый бизнес. И вот как им искать людей? Может быть, давай представим, что вот ты собираешь свою первую команду по объявлению на заборе. Вот дай мне какой-то очень цепляющий текст, как бы ты написал, чтобы к тебе захотели прийти.
Мне кажется, что ты точно не будешь сам писать типа про зарплату или еще что-то, очевидно, ты не можешь дать. Мне кажется, людей надо звать на мечту. Ну, ты говоришь, я хочу сделать лучшее кафе на нашем районе. Как, знаешь, как УТП для клиента, вот что-то должно быть такое, продаваемое в твоих словах, и для людей тоже, которых ты пытаешься привлечь. А дальше еще важный момент, что это как воронка. Ты должен привлечь их, соответственно, воронка, а дальше во многом еще зависит от тебя. Насколько ты сам харизматичен, насколько людям захочется с тобой работать, насколько ты сам у них вызовешь доверие и комфорт. Люди в том числе идут на человека, который их зовет. Должны ему поверить.
Хорошо. Особенность этого подкаста — это живой формат. Мы разговариваем с разными предпринимателями, слушаем их опыт, их проблемы. Давай послушаем, что рассказал Антон Утехин, владелец коммуникационного агентства Modifiers. Он подсказал хороший лайфхак — хантить талантливых студентов и их растить.
Если мы говорим про сотрудников, да, они будут уходить, которых мы нанимаем, там, наверное, у меня по статистике 1 из 5, 1 из 7 работает со мной и остается, большинство сливаются, кто-то уходит на повышение, кто-то в другие компании, но это нормально. Ну, то есть 1 из 5, 1 из 7 студент, причем кого ты нанял, я не говорю, не на уровне, понятно, собеседование там сотни, наверное, уже были, если не больше, а резюме там тысячи и тысячи, они так иначе проходились. И это нормально, то, что они у тебя уходят, то есть просто вот задача предпринимателя сделать этот найм как бизнес-процесс. Как продажи, то же самое. Воронка найма также, ну, надо выступать в университетах, вести какие-то курсы. Я в свое время вел в Самарском университете курс по копирайтингу. Соответственно, самых талантливых студентов я к себе забирал. Ну и, в принципе, сейчас мы в каких-то вузах выступаем, зовем, берем на практику и лучших потом к себе забираем.
Ну вот, как раз про воронку. Ну и вот фишка, что брать студентов. Ты так делал когда-нибудь?
Да, мы брали гораздо более производительные, продуктивные, мотивированы, заряжены, чем вот опытные ребята, там, скажем, с 10-летним опытом, но которые там не могут решить, честно говоря, простецкую задачку или еще что-то. Ясная голова, она прям matters. Немножко трудно так сделать начинающим, опять же, вот ИП просто предпринимателю, но не пойдешь в университет, рассказываешь, что у тебя есть, я еще условно говорю, там, хинкальная, да, или еще что-то. Но начиная уже от среднего какого-то бизнеса, это прям работает.
Владелец хинкальной пойти в институт, конечно, не может, но он может в объявлении написать без опыта крупными буквами, да, беру студентов. Ну, тоже сработает.
Сработает, да. Но реально надо быть готовым потом работать с этой воронкой. Еще работает и общий пиар. Когда создаешь настолько классный бренд, что люди готовы даже пониженной зарплаты там поработать, чтобы просто вот записать себе, что я там был, как там у меня, у Артемия Лебедева не очень много платит, то это строчка в резюме, которая будет тебя тащить.
Давай послушаем еще войс Веры Маденовой. Она операционный директор маркетплейса цветов и подарков FlowWow. Подкинула несколько хороших идей, как вдохновлять людей. Тоже как их искать и как потом удерживать.
Я бы, наверное, еще пошла бы на шаг назад от собеседований. Это вообще, в принципе, а где ты будешь искать этих людей? Потому что если ты просто на HeadHunter выставишь вакансию, у тебя будет довольно большая воронка, но с ней будет тебе гораздо сложнее работать. А сам, наверное, простой вариант — это пойти искать по каким-то знакомым, причем, может быть, давним совершенно знакомым. Всякие различные специализированные чаты в социальных сетях, в Телеграме, почему нет? Есть очень много все, что связано со стартапами, кто вдохновляется какой-то идеей, готов подхватывать, вступать в партнерство. Ну и, конечно, очень важна HR-культура бренда, все, что внутри происходит. И даже если это маленький пэшник, их там работает, не знаю, 5 человек, все равно какая-то некая культура, она уже создается. С того, что я вижу по FlowWow, когда вот нас там было до 50 человек, все складывалось на личных примерах. То, как работают фаундеры, на то, что не было такого, что багриваются какие-то задачи, и все, фаундер уехал отдыхать на 3 недели и вообще забыл про то, что существует. Нет, это какой-то нереальный мир. И вот как раз, мне кажется, на самом-самом старте самое эффективное — это показывать культуру, которую ты хочешь в команде, через свое личностное отношение, через свое поведение.
Саш, как ты на собственном примере показываешь, что ты вот тот фаундер, за которым хочется идти? Вот подкинь прямо реально работающие твои собственные наработки.
Вот особенно на первых этапах важно присутствие. То есть первые годы мы с Яшей прямо
Без отпуска.
Да, мы практически там не отдыхали, мы очень много работали. Важно показать, что ты вполне можешь засучить рукава и делать что-то сам. То есть как бы наши ребята все знали, что мы прошли этот путь там с самого начала. То есть не так, что мы там что-то поделали сразу потом, а сели вовсе, уже больше там не появлялись.
Например, что, доставку подхватили?
Там были даже такие случаи, на какой-то точке мы с грузчиками, соответственно, доставали холодильники и так далее. Я тоже им там помогал, уже что-то часов 12, наверное, ночи. И звонок на другой точке, все прорвало, все канализацию. Они говорят, все, не едет, соответственно, сензаторы, все там в воде. И что делать? Ну, ты берешь, едешь. Все это мы там убирали, пытались как-то вообще там спасти эту ситуацию. Такие истории остаются. Ну, то есть люди знают, что ты как бы вот, ты можешь засучить рукава. Мне кажется, это важно для команды. То есть ты там не небожитель, да, то есть не белоручка. Мы до сих пор спускаемся в трюм, как мы это называем, когда мы и команда... Все должны провести обязательно день на точках для того, чтобы поработать как раз с поварами, с курьерами, с админами, да, чтобы лучше понимать вообще, чем мы управляем, с какими реально проблемами там сталкиваются, да, чтобы не отрываться от земли.
А как это работает? Вот пиши этот день, что вот день происходит.
А ты выходишь и работаешь поваром, например. Вот ты? Прям, да, например, ага. Да, выходишь, как бы берешь китель. Ну вот, сменку, соответственно, все, выходишь, встаешь поварами, креветки чистишь, ну вот, какие-то нарезки делаешь. А где-то можешь поадминить. А у нас админ — это комплектовщик. То есть вместе с ним покомплектовать заказы. И тоже понимаешь, как почему, например, ты сидишь в офисе, тебе кажется, что там долго что-то делается. А там ты раз можешь понять, что процесс там где-то не очень-то оптимальный. И вот у него место там не очень эргономичное. У комплектовщика. И ты вот прямо вот так вот пальцами чувствуешь, как это происходит. Или даже в конце концов просто поводишь заказы. Мало того, что на клиента своего посмотришь лучше.
Ты возишь, Саш, сам до сих пор?
Я могу повозить.
Прикольно.
Понимаешь, команда курьеров пообщаться. То есть, ну, ты сам прикасаешься к бизнесу, это там крайне полезно. В основном, если мы говорим про такую более офисную команду, слушай, ну, просто нормальное человеческое отношение. Ну, важно, что ты как бы такой руководитель, поддерживающий, одновременно экспертный. Мне кажется, это тоже способствует долгосрочности отношений.
Ты создаешь такую дружелюбную атмосферу, это не дает ненужное понебратство, что ли. Поделюсь своим опытом. У меня была студия бокса, и мне было очень непросто выстраивать отношения с моей командой тренеров, мужчин, боксеров. Я старалась создавать доброжелательную атмосферу, но каждый раз это считывалось как слабость, и разговор строился примерно так. Халим, а что там, где деньги? Мне нужно повысить зарплату в 2 раза. Было у тебя такое, что ты, ну, как-то обжигался от того, что, ну, слишком ты как пожелательный.
Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Я помню то, что с поварами я пытался что-то вот такое сделать. А они, то есть, они это настолько считывают просто как слабость.
Ага.
То есть им просто кажется, что начальник, значит, им кажется, ты недобрый, а ты как будто бы...
Глупый как будто.
Да. Такой. Типа, что ты заискиваешь перед ними. Типа, ага, это да, что да, это? Да. Я не смотрю, это как слабину. Надо пойти тебя нагнуть на зарплату.
Абсолютно.
Типа, там.
У меня то же самое. Так, а что там? Где зарплата? Давай.
Ну, да. Вот как бы... И вот это вот, видимо, все зависит от того, с каким типом персонала ты работаешь. То есть с ними так не работает. Не говорю, что с ними прям жизнь качеством надо невероятно устраивать, но им гораздо понятнее. И иерархия, и да. То есть когда они чувствуют, что это начальник, он может принять решение достаточно жесткое, непопулярное. Там это работает. С персоналом, который вот руководящий больше, такое тоже может быть. Мне кажется, здесь как раз нужно сохранять баланс требовательности. То есть ты общаешься, ты шутишь. Но, наверное, когда ты говоришь про работу, то шутки уходят прочь, и ты говоришь конкретно про рабочие моменты. Точно должна оставаться место, как вот как после еды место для Святого Духа, так вот здесь вот место для того, чтобы для определенной дистанции. Тебе не нужно быть с ними друзьями, и не нужно там тащить свою там личную жизнь там, или еще что-то там вот туда. Эта дистанция же сохраняется.
Саш, хочется немножко, ну, жести, что ли, какой-то. Вот расскажи, где у тебя сложности в общении с сотрудниками? Ну, точно ведь не все так ванильно. Вот где твоя ахиллесовая пята?
Слушай, ну, моя вообще ахиллесовая пята не тяжело дается конфликты, просто психологически.
Говорит парень из Красноярска.
Но
как
менее,
тебе удалось этого избежать?
Не говори. Мне кажется иногда, что может моя мягкость меня до добра не довести.
Приведи мне такие примеры, когда это было так.
Единственное, что, знаешь, я никогда не встречал злонамеренного какого-то, знаешь, когда кто-то вот нащупал эту штуку и понимал, что можно вот ей пользоваться и так далее. Скорее, это бывали такие случаи, когда люди не тянули то, что они делали, а я слишком долго телился для того, чтобы с ними расстаться. Да, то есть уже было понятно.
Жалко
как бы,
было уволить, да? Жалко?
Ты знаешь, как бы где-то жалко, где-то ты думаешь, блин, ну, может, еще вот так попробовать, может, еще вот так вот попробовать. Хотя на самом деле внутренне ты уже понимаешь, что, честно говоря, надо просто сказать, слушай, брок, наверное, надо разбегаться это не совсем то, что я хочу. Наверное, надо просто пожестче, быстрее принимать такие решения. И ты знаешь, я стал это делать. Мы поменяли в этом году очень много людей в одном из направлений. Пришла новая команда. И я тебе скажу, это чертовски приятное ощущение по факту в итоге. То есть это было тяжело в момент расставания, потому что как бы были люди, с которыми мы расставались, с которыми мы прошли очень большой путь вместе.
Ты был тем человеком, кто объявлял и разговаривал финально?
Это был я и Яша, мы вместе разговаривали. Но в итоге, знаешь, как бы ощущение, что приходит новая кровь, компания оживает, потому что, мне кажется, это частично вот то, что я говорю, приходило не к застою, слава богу, мы все годы быстро росли, но к определенному, да, вот энергетике застоя, оно уже начинало появляться, да, там в прошлом году. И в этом году пришли новые люди, команда сильно освежилась, и я чувствую это хорошо. И на будущее, как бы, для меня это зона для развития, буду принимать такие решения быстрее. В конечном счете, знаешь, как это, знаешь, откуда берется? Это берется от комплекса и желания быть хорошим человеком. Хороший человек же не уволит, как бы, того, кто немножко не справляется.
Ну,
вот. Он где-то поможет, но где-то, знаешь, может быть, отнесется с пониманием. Но на самом деле это ты не делаешь хорошо никому. Ни себе, ни бизнесу, ни тому, кто не справляется. Потому что, вероятно, он лучше расходится там в другом месте. Он тоже теряет время в итоге с тобой здесь. Но я такое, кстати, видал не раз, когда люди в итоге уходят из вот подобных позиций и перенаходят себя заново там, в другом месте. И там у них начинает получаться. Еще раз, ты должен беспокоиться об общей команде. Это важнее.
Здоровый эгоизм.
Но и определенная прагматика в этой части. Ты же как руководитель, ты как отец, отвечаешь за всю команду.
Я услышала классную вещь. Ты сказал, что когда прощаешься с человеком, можно сказать, что это будет лучше для тебя. Ты дальше найдешь что-то,
это обычно никто не покупает. Видимо, как, не знаю, как там парни с девушками расстаются там и так далее. Или наоборот, да. Это для тебя же будет лучше. Ты найдешь себе другую там, или там ты найдешь себе другого.
Сдохни в этот момент, да?
Да. Очень редко кто-то говорит, ну, вообще, наверное, да, ты прав. Понятно, что это всегда все равно болезненно, да? То есть люди так вот расстаются, но проходит время, и на самом деле, вот мне кажется, что для всех это было хорошо. Все случаи, где в итоге расставался с людьми, это было хорошо и для компании, и для этих людей. Все нормально, они все потом находили.
Саша, расскажи, мне прям очень хочется, чтобы ты конкретный пример дал. Может быть, самый такой непростой разговор, тяжелый в твоей бизнес-практике, когда тебе пришлось уволить человека, и вроде не хотелось, но пришлось. Вот представим, я этот сотрудник, и вот ты со мной разговариваешь.
Я могу сказать немножко о сложностях, может быть, такого разговора.
Давай.
И, наверное, о том, как, может быть, потом пасфактум понимаешь, как это было бы сделать легче.
Ну-ка,
а проблема
таких
разговоров, так, на самом деле, в обратной связи. В обратной связи, которую мы, как руководители, часто плохо даем людям. И когда для них этот разговор становится неожиданностью. Потому что, на самом деле, если ты нормально управлял эту обратной связью, этот разговор не будет неожиданным. И для тебя он будет последовательным. И ты не будешь выглядеть как руководитель, который вдруг принял жесткое решение, что, знаешь,
и
что,
психанул,
братец, как бы,
да?
А ты, да, ты уволен. Mm. Там, все, мы расстаемся, как бы. Потому что тогда ты будешь принимать решение, ты говоришь, слушай, ну, по факту, вот смотри, мы вот здесь попробовали, да, мы с тобой договаривались. Да, слушай, вот такое решение, что не сможем дальше пойти. Бывали случаи, когда мы с людьми разговаривали, у них было немножко, как, блин, а что, плохо работал, что ли, получается? И здесь нужно быть не намеками говоришь, слушай, ну, нам, наверное, можно лучше. Правильно говорить так, слушай, смотри, вот, давай договоримся, вот 3 месяца, как бы нужно сделать вот это, исправить вот эти вещи. Если нет, то мы будем вынуждены искать другого человека. Мне кажется, что это сильно облегчит любые увольнения.
И вот тут уместно будет послушать подход от предпринимателя из Сочи, Максим Еременко. У него популярная сеть ресторанов «Дельмар». И вот его лайфхак, как он умеет критиковать, но при этом, знаешь, как-то мягко, с юмором, шутками, прибаутками.
Я считаю, что надо быть честным. Какие-то факапы, то нужно это все озвучивать, говорить. И очень важно общаться вот не всегда формально, не быть душнилой, не уходить в какие-то там цифры, либо графики, либо еще что-то. Я всегда строю такое живое общение. Я всегда много шучу. Если есть какая-то критика, либо нужно там поругать, либо кого-то разнести, то есть я это сделаю, но в конце, либо в начале я в любом случае смягчаю все это как-то либо шутками, либо какими-то там историями, либо еще чем. Делаю плавно. То есть у меня нету таких вот острых ситуаций, когда просто разнес человека и все, и он после этого как бы не хочет работать. У нас там прям бывают моменты, когда, знаете, вот погода плохая, все, гостей нету, и это мы вот соберемся, и раз посидели там где-то, обсудили какие-то наши дела и там пошутили немного. И вроде как ребята все так, знаете, с хорошим чувством ушли домой, с таким с приятным настроением. Это вот, я считаю, важно поддерживать, потому что эмоциональная составляющая, она очень важна. Тогда они будут любить свою работу, будут хотеть с тобой работать.
Прелестно. Саш, ты как вайбы создаешь?
Трудно не согласиться со спикером, что вообще юмор на работе. Мало того, что должен присутствовать, мне кажется, это как лакмусовая бумажка, что ли, да, состояние вообще коллектива. У нас, кстати, знаешь, в Лососе был необычный эксперимент. Он до сих пор продолжается. У нас есть холодильник с алкоголем, бесплатный для сотрудников. Там бутылки просека стоят, еще что-нибудь, там пивко. И реально можно пить на работе.
Нормально, так.
И вначале люди вообще, ну не то, что злоупотребляли, не то, что днем никто не пил такое, да. То есть, но вечером могли прям так посидеть плотненько. Крепенько. Но прошло время, и это стало как-то абсолютно спокойно, цивильно. Ну, то есть кто-то вечером может действительно попить немножко винишка и пообщаться. Вечером в пятницу мы частенько играем в квиз прямо в офисе. Садимся вокруг большого телека. Это квиз онлайн, знаешь, который проходит. И там с кучей команд там, по всей России. Мы, конечно, делали очень много вечеринок. У нас еще в этом плане пространство, в котором мы находимся в офисе, это бывший завод «Семашка». Там можно шуметь, что угодно делать. У нас прям вовсе курят кальяны. Ты в любое время можешь попросить, тебе сделают кальян. И тоже вначале это делали люди больше, а сейчас это, ну, эпизодически. Вот кто-то захотел, он вполне может взять себе в переговорку кальян и пойти поработать там. Ну, то есть, как бы...
Жалко, это не видеоподкаст, не видно моих эмоций. Что, что?
Это реально необычная штука. Такого практически нигде нет. То есть, как бы, мне кажется... Для многих, кто там в Лососе куда-то поработал, потом даже куда-то уходил, это останется в памяти навсегда. Какая-то такая доверительная культура. Ну, то есть, как бы, ну да, но если хочешь покурить, ну покури. Почему нет? Ну, немножко это взламывает чуть-чуть шаблонное отношение к работе, но это не превратилось в какую-то, знаешь, такую вакханалию, когда ты, люди постоянно там пьют, курят и ничего не делают. Вот это вообще не так. Реально работы много. Это скорее мы как Google немножко вдохновились. Офис как пространство, в нем хочется как бы проводить время. Он такой сделан просто, достаточно демократично, вот. Но там, пожалуйста, вот тебе вот есть эта кухня, да, соответственно, вот это, алкоголь, холодильник, вот кальянчик, и у нас стоит бильярдный стол, как бы кто-то там может поиграть в бильярд. У нас есть там спальные места, где можно там поспать, если ты устал, чтобы пауэрнэп сходить. Я сам иногда захожу, 15 минут поспишь, и ты как бы гораздо более свежей головой идешь дальше работать.
А как регулируете? Вот кто-то пошел, уснул и целый день проспал. Так что же можно?
Ну, может, вообще не пришел на работу. Мы же не контролируем, пришел ты на работу или не пришел. Это, кстати, тоже вопрос отношения к удаленке. Мы разрешаем быть сколько хочешь на удаленке. Как мы говорим, главное, чтобы колеса крутились. Выводы делаем как раз по тому, насколько хорошие результаты. Ну, понимаем, хорошо человек работает или нет. Но я на самом деле сам по себе, то есть я стал больше ездить в офис, не только потому, что сейчас стало еще и больше работы, а просто потому, что все-таки энергия гораздо живее, чем картинки. Все-таки это не то. Не то. Как безалкогольное пиво.
Ты сказал, у вас есть настолки, да? Вот что еще реально работает? Ты можешь какие-то еще дать бюджетные идеи, ну вот для малого бизнеса? Что работает?
Бюджетная вещь – это выехать вместе в отель. То есть ты выезжаешь командой, там 1-2 дня. Я оставил всю команду на гвозди.
Это что такое?
Это когда надо стоять на гвоздях. Знаешь, такие прям дощечки с гвоздями.
Uh-huh.
Ну, как йоги, знаешь, стоят.
Да.
И вот мы всю команду ставили на гвозди. Поделали всякие разные такие практики на доверие. Мы там падали с большой высоты на руки. Тоже было необычно. Это когда ты поднимаешься на лестнице или еще что-то, и прямо, наверное, с метров трех там падаешь вниз спиной назад. То есть, как бы, люди должны тебя поймать. Они ловят, все нормально, в смысле. Вообще было круто, да. Брат у меня, например, вот у него тоже компания, выезжает, тоже делает какие-то необычные опыты. Так они, например, ходили по углям голыми ногами. Тоже люди запоминали эту историю. Я понимаю, что звучит как бы вот странно.
Ну, как глотать огонь из этой серии.
Ну да, но я проходил сам. Опыт классный вообще. И это же ты делаешь вместе с ребятами, с которыми ты работаешь, общаешься и так далее. И вот такие вещи остаются.
Остаются. Вот ты много раз сказал хорошее слово, это остается. Ну, это остается.
Остается
вот
это остается.
Да.
Но сейчас мы последний раз ездили в Сочи, тоже очень хорошо, команды руководителей. Человек нам 25 нас, наверное, ездил. Тоже чудненько провели время, пообщались. Я там для них сам проводил тренинг. И мы раскрывались со стороны детства друг для друга. На самом деле.
Ух ты, расскажи, как.
Все должны были присылать свои фотографии в 10 лет, как они выглядели, и писать, где они родились, о чем они мечтали. Только имени было. 26 человек. Тебе нужно понять, кто это. По кому-то сразу по фотографии понятно, кто это. Поверь, по кому-то вообще непонятно. Да, и про кого ты знаешь, типа, он там из Сургута, там, а этот из Грузии вообще, да, там, этот вот, он оттуда мечтал быть футболистом. И люди друг по другу вообще узнают какие-то такие вещи. Выезжали тоже, помню, ребятами отель. Нужно было написать про себя 3 необычных факта. Дальше по этим 3 фактам нужно было определить, кто это из вот людей, которые тебя окружают. бывает. То есть прям нужно будет входить, друг друга спрашивать, слушай, это ты? Это у тебя был секс втроем?
Боже.
Я сейчас словно тебе говорю, там кого-то, я помню, был факт, что кто-то засунул себе пакет в нос и вытащил через рот. Вот умеет делать вот такие вещи, как бы. Ну, слушай, действительно, чего там у людей только нет? Люди, да, раскрываются с необычной стороны, и это тоже помогает им потом между собой общаться. Потом там было очень простое упражнение, нужно было просто из подручных материалов, мы купили там помощницу какие-то туалетную бумагу, какие-то еще скотч. Ну, знаешь, вот всякую такую хрень какую-то, да, то есть, и нужно было сделать, разбиться на группы и построить просто максимально высокую башню. Вот такое получится. Вот из этого, вот из говна и палки, как это называется. И когда очень простое упражнение, вот в людях просыпается что-то детское.
Азарт.
Азарт, и они реально строят эту башню. Эти башни в итоге, знаешь, уперлись в потолок.
Бюджетный корпоратив, да, мы берем на заметку. Напоследок, Саш, давай проговорим green flag, red flag. Вот что для тебя точно да и точно нет, когда ты берешь человека в команду?
Но если человек плохо пишет по-русски, это прямо реально признак какой-то неаккуратности, неорганизованности, ни какой-то легкой безответственности. И это вот несколько раз мы с этим сталкивались. Все делают опечатки, это нормально. Я сам не сноб там в этой части, я не то, что там суперграмотно пишу. Но когда прямо вот совсем примитивно грубые ошибки, когда люди пишут...
У носителя языка.
У носителя языка, да, безусловно, да. Конечно, угу. Да. Вот. И мы несколько раз это просто замечали, как-то для себя вот с Яшей эту тему...
Ух ты, интересно. То есть он может срывать дедлайны, например, еще какие-то факапы.
Да-да, какая-то будет неаккуратность, ага, вот да, в да. этой части. Вот какая-то... Не, прежде всего, знаешь, даже не то, что срывать дедлайны, а просто в материалах. Он будет неаккуратно относиться к цифрам, к числам. С точки зрения флагов неоднозначная, но тем не менее применяемая нами практика — это решение задач.
На собеседование, что ли?
Да. Мы прям даем задачи на собеседование. Но все-таки, да, вот как-то для себя мы решили, что не будем нанимать тех, кто не может решить примитивную математическую задачу. А реально
у Васи 5 яблок, у Пети 10.
Ну, не настолько, да. Я не говорю всем, что это лайфхак и что так надо делать. Возможно, мы как раз упускаем каких-то талантливых людей, с которыми надо просто работать как-то по-другому, и у которых другие сильные стороны.
Это red флаги. А green?
Супер важная рекомендация. Мы по всем всегда берем рекомендации. Если человек не может дать рекомендатель, это очень тревожный звоночек всегда, mm-hmm. да. Мы просто всегда спрашиваем, есть книжка Who, кстати, это то, что я очень рекомендую. Как раз про найм.
Ты оттуда взял себе... фишки какие-то, да?
Ряд
себе?
Фишек мы оттуда, да, mm-hmm. взяли с Яшей, их активно применяем. Но это примерно как вот ты, когда приходишь на анимацию, я спрашиваю, как там звали твою начальницу, ты говоришь, Ирина Петровна. Я говорю, слушай, ну вот если я позвоню сейчас Ирине Петровне и вот попрошу оценить тебя по 10-бальной шкале, то как она оценит? Крайне редко кто говорит 10. Да, люди обычно говорят, ну, там, 8, там, 9. Ну, вот, ты говоришь, а чего не хватило до 10? Можно просто спросить, как бы, там, ну, как...
Твои слабые стороны
твои слабые
можно
стороны
спросить.
Или
а
еще
ты
что-то.
По-другому
а ты немножко заворачиваешь
да,
по-другому,
да, да.
Да, и это немножко ломает шаблон, и это важно, что они отвечают. Потому что потом, когда ты реально позвонишь Ирине Петровне, как бы, ты вообще вот эти вещи тоже между собой там соразмеришь, как бы, а как она верит. И мы обязательно ей позвоним. И мы тоже спросим ту же самую шкалу. Чаще всего тоже оценят там на 8, 9, 7, ну, depends. Хотя, знаешь, забавный случай бывает. Бывает, что ты звонишь рекомендателю, и он говорит, не берите. Это жесть. Реально-реально такое бывает. То есть, как бы... И ты думаешь, ну, окей.
И вы не берете?
Не берем. Не берем. Знаешь, да. Еще важная часть — это сопроводительное письмо. И вообще, насколько человек знает про твою компанию.
Раскрой.
Он просто Ctrl-C, Ctrl-V сделал из общего письма, типа там, я очень вам пригожусь, я очень опытный финансист, я уже 10 лет там работаю. Бывают искренние письма, ты их прям видишь, когда человек пишет, блин, ребята, вы такие классные дела делаете, как бы, я вот за вами давно наблюдаю, я вот там еще там ем там иногда, да, там, ну, какие-то такие штуки, когда ты понимаешь, что он вообще как-то отнесся.
Постарался для тебя, да?
Да, он вник, он реально хочет, вот как бы, ему там, в этом плане интересно. Даже когда человек приходит на интервью, мы сейчас спрашиваем, что ты знаешь про компанию. И кто-то, в общем, черта говорит, ну, вроде много лосося называетесь там, в X5 входите, насколько я... Что там, резюме, знаешь, там было, не резюме, вакансия, что было написано, примерно вот то же самое она пересказала. А бывают те, кто, да, говорит, слушайте, ну, там, мы посмотрели там интервью, почитали там про вас, посмотрели. А кто-то прям может глубоко вникнуть. Для нас это всегда плюс. Вот не поленился написать сопроводительное письмо, где как-то личностно отнесся и в них, что мы ищем, то это прям сильно... подкупает. Очень важно в своих вопросах на интервью не подсказывать, какого ответа ты ждешь.
Вот задай мне, может, такой вопрос, как будто я к тебе на собеседование пришла.
Ну, понимаешь, если задаешь вопрос, насколько ты командный игрок, то очевидно, что ты ожидаешь, что человек скажет, что он очень командный. Это же прям совсем.
Да,
а
да,
многие
да,
так и задают вопросы. Но так задают, типа, сколько вы командный игрок?
Угу. Насколько вы доброжелательный?
Насколько доброжелательный? Ну, понимаешь, он такой, да, я очень доброжелательный. Вы знаете, я просто сама доброжелательность.
Душка.
Очень многие пытаются отвечать как бы так вот там по книжным. Там, да, команда, это очень важно. Там, вот он скажет, показатели. Он говорит, показатели очень важны. Я вот прямо смотрю показатели постоянно. да, то есть... Кого-то из них, кстати, мы часть людей вводим прямо на кухню, это те, кто связан с кухней, и там проверяем их, конечно, в бою на месте. Да, то есть, особенно сейчас, когда мы ищем там бренд-шефа, когда мы раньше искали главного технолога, чтобы просто он пришел на кухню, и ты очень быстро понимаешь, как бы, скажи, что думаешь. Если ты понимаешь, что он этого не видит, этого не замечает, то о чем ты будешь с ним разговаривать? Да, и это, кстати, происходит пошаряно. Они говорят, например, у меня 20 лет опыта, приходит на кухню и вот может, там, не знаю, не снимая колец, браслетов, что-нибудь попробовать, там, что-нибудь приготовить. Это профдеформация, конечно. Да, я сам, да, когда прихожу в рестораны, я уже очень быстро оцениваю, там, ага, шапки нет, набродника нет, кольца не снятые, маркировок, соответственно, на банках нету. Знаешь, такой уже аудит.
Не вообще, буду здесь ужинать.
Почему? Да нет, ешь в итоге, потому что, на самом деле, практически общепита, которая бы полностью соответствовала, очень мало. Но иногда какие-то вещи, конечно, там бросаются прям в глаза совсем уже. А, знаешь, вот еще, наверное, есть такой тест Клифтона. Популярный тест на сильные стороны людей. Ты вообще про что? Задача не развить оставшиеся сильные стороны, это практически невозможно.
А как?
А задача находить людей с такими сильными сторонами, чтобы они дополнили тебя в твоей команде. То есть даже если у какого-то руководителя вот какой-то функции, у него этой сильной стороны нет, значит, под ним должен быть там его зам или еще кто-то с этой сильной стороной. Часто люди думают, что нужно в себе развить какие-то сильные стороны, блин, что у меня тут эта слабая штука, у меня аналитические способности слабые, вот я сейчас пойду, я сейчас там, не знаю, прокачаюсь. Программирование получу, да, прокачаюсь, а это просто неправильно. Гораздо важнее найти себе классного программиста, потому что ты силен в другом, ты силен, не знаю, в том, что подтягивать там людей, инвесторам, соответственно, да, соответственно, истории рассказывать красиво. И когда ты делаешь то, в чем ты силен, ты получаешь энергию. Как только ты пытаешься, соответственно, делать то, чем ты не силен, ты ее очень быстро теряешь, перегораешь.
Супер. Спасибо, Саша. Да, ну что, желаем всем классной команды. Правда, команда много, значит. Она одному тяжело тащить.
100%.